Итоги конкурса «Слово года» подведены в 15-й раз, так что проект оказался живучим. Скажите, почему эксперты вот этим занимаются? Это просто такая игра в бисер или поиски главных слов выражения, нацеленные на что-то большее?
Я думаю, что для членов экспертного совета это в каком-то смысле миссия. Это все люди разные по профессии, в основном гуманитарии, и они все очень влюблены в русский язык. В основном подбирает членов экспертного совета Михаил Эпштейн. Это было, собственно, с самого начала. Некоторые люди уходили, некоторые приходили, но они всегда какие-то вот особенные. И не только в том дело, что там академики, профессура, то есть это ученые или известные деятели, ну, любых искусств, но это какая-то такая команда фанатиков, наверное, русского языка. И с ними в этом смысле очень интересно перекликаться, потому что мы же виртуальный экспертный совет. Вот я, например, лично знакома только, ну, с Михаилом Эпштейном и Андреем Десницким. Вот совсем лично. А вот с остальными по переписке или как-то, ну, в общем, опосредованно. Я воспринимаю их деятельность каким-то косвенным признаком. Сколько, например, потом, после вынесения приговора по окончании вот конкурса, при подведении итогов, сколько каждый из них потом вкладывает сил в пиар. По-разному очень люди реагируют потом, но сама игра очень всем нравится. Ну, а активность постфактум, она у всех разная. Но главное – это, безусловно, ощущение миссии. Этот портрет года в словах.
Вы сказали миссия, а что это дает для общества, для тех, кто потом, когда подведены итоги, узнает о том, какие слова и выражения стали главными?
Общество спросить бывает, как вы понимаете, сложно. Я знаю только отклики отдельных представителей воображаемого общества. Но обычно все мне говорят, что дико интересно прочитать, как выстроилась эта лесенка. Не только самые первые строчки, а вот вообще что было, какие предлагались выражения, кто что заметил. Мне обычно в течение года все бывает ясно, ведь я постоянно на хозяйстве, все время участвую в продвижении группы, подталкиваю всех, иногда провоцирую на слово творчество в группе «Неологизм года». Давайте придумаем слово на такую-то тему. И вот эти игры, не просто интеллектуальные игры, они дают обществу зеркало, и оно не очень-то кривое, оно отражает. И это интересно, потому что там ведь очень противоречивые есть позиции, бывают, по крайней мере. И вот только это, мне кажется, обществу и полезно, посмотреть, как вращается вот этот зеркальный шар, как он отражает явление. Не мы одни такие. Вот в Варшавском университете была конференция, куда съехали специалисты по вот этому конкурсу из разных стран. Немцы были, то есть вообще все начали немцы в начале 70-х годов. Даже этот немец был на той Варшавской конференции. Они по-своему ищут способ выявления этого слова года. Бывают даже споры, причем такие довольно жаркие. Например, как выбирать слово года, если ты ученый человек? Вот вышла одна дама и сказала: мы ориентируемся только на филологов, ну, в своей стране. А мы, вот у нас в России, ориентируемся на всех, кто пришлет номинации в группу в Фейсбуке. А там самые разные люди. Я не люблю выражение «простой человек», но тот, кто не привязан к гуманитарным наукам непосредственно. Потом был спор в той же Варшаве. А не обойтись ли вам просто частотностью? Вот повторяется слово и повторяется, значит, оно, наверное, самое популярное. А может быть, вы на интуицию опираетесь? Да, мы опираемся на интуицию. а на частотность мы не опираемся, а где-то опираются. То есть это в каждой стране конкурс слова года – это такой, знаете, предмет для определенной драки между специалистами по поводу метода.
Ну, в этом есть закон, потому что, как известно, ключевое слово определяется не частотностью, а смысловой нагруженностью.
Да, это наш подход.
Я обратила внимание, что не только у вашего конкурса, но и в других странах совпало главное слово, слово года. Вакцина, вакцинация, ну, возможно, варианты от этого слова, но тем не менее все крутится вокруг вакцины. Почему?
Во всех странах все люди поняли, что в этой ковидной истории не только медицина и здоровье замешаны, но и цивилизационный какой-то переворот, сдвиг, и что здесь очень много политики, и что существует война вакцин. Вы к нам приедете или не приедете? Если у вас такая вакцина, то пожалуйста, а если нет, то не надо. Это началось ущемление прав человека, а люди к этому ощущению, что у них какие-то права есть, и есть даже выражение, сами знаете, естественные права человека. Вот тут в эту вакцину запечатано так много смыслов, что я думаю, вся планета Земля четко это уловила. Это не в том смысле, что мировой заговор, а в том смысле, что какая-то удивительная пропасть разверзлась между народами и правителями разных стран, которые стали вести себя правители агрессивно по отношению к своим подданным, как бы указывая им на их место в стаде. А мы не любим быть в стаде. И получилось, что слово «вакцина» и процесс вакцинации стал политическим и психологически болезненным, и социологическим, демографическим. То есть все, какие есть науки о человеке, они вдруг сосредоточились вот на этом пятачке. И поэтому вакцина в данном случае – это не тот препарат, который вводят в человека, чтобы от чего-то его защитить, а что-то еще. Я уверена, что все это почувствовали. Идет очень большая перезагрузка всего мирового порядка. Вот так она воспринимается, я думаю, многими, потому что я постоянно общаюсь с людьми в разных странах, и с европейцами, и с американцами, канадцами. Ну, в общем, постоянный разговор, конечно, идет, и поэтому это не только мое мнение. А это, так сказать, суммарное мнение большого круга моих знакомых. Я не сомневалась, например, когда я номинировала это слово у нас в группе, я не сомневалась, что лидером списка будет именно это слово.
Ну, а на втором месте, вот вы упоминали, что интересно смотреть лесенку, на втором месте в категории слова года QR-код, ваши комментарии.
QR-коды как символ давления, управления, это близкие процессы. То есть вакцинация и введение QR-кодов, сегрегация. Тут все очень, по-моему, логично.
Перейдем к номинации «Фраза года». Какое выражение здесь победило?
Избыточная смертность. Это выражение ужасно, потому что если развить эту мысль, вот второй логический шаг. Ага, значит, бывает достаточная смертность. О, какой прекрасный год. Смертность прям как положено, да? А тут вот эта избыточная смертность, она проскользнула в медиа. Кто-то из чиновников ляпнул. Ну, а у нас, вы знаете, чиновник большой стилист. Это не народ такое придумал. Если слово «вакцина» железно на первом месте и по употреблению в медиа, и по тому, как оно звучит в речи людей везде, на улице, в магазине, в разговорах домашних, то избыточную смертность, это еще надо выдумать. Это выдумка чиновного мозга, который, в общем, не очень человек это чувствует.
Но, тем не менее, у вас не вошло это в антиязык, а вошло именно в выражение года.
Да, значит, тут трудно комментировать, потому что голосование у нас происходит по домам, каждый сидит у себя дома и выставляет баллы. Я бы, конечно, эту избыточную смертность перенесла бы в антиязык, поскольку оно безумно, оно страшно, оно противно. То есть это обесценивание слова и понятия смерти. Что уж теперь, слово влезло в язык.
Здесь на втором-третьем месте и так далее существует дворец Путина, бункерный дед и трусы Навального. За какое-нибудь из этих словосочетаний вы голосовали?
Я голосовала за искусственный интеллект, цифровой след, изменение климата. Бункерный дед я вообще, простите, обнаружила только в списке. Я даже у мужа спросила, это про что? Это кто? Это такие медиа-мемы, которые мимо моего сознания как-то проскользнули. Такое тоже бывает, что я могу что-то не расслышать.
Разумеется, как любой человек. А вы упомянули сейчас выражения, которые не имеют отношения ни к политике, ни к пандемии. Значит, все-таки эти самые востребованные слова в языке отражают и то, что есть и какая-то другая жизнь.
Конечно. Искусственный интеллект, который я много лет подряд номинировала в группе, и мои коллеги его упорно не замечали, наконец-то заметили. Я очень рада. И это самая суровая проблема, с моей точки зрения, наших дней. Я за это время даже написала роман об искусственном интеллекте, причем документальный, на научных данных. Даже пошла учиться на факультет искусственного интеллекта. То есть не как журналист и писатель подошла к этому вопросу, а как исследователь. Поэтому я голосовала за искусственный интеллект. Но он, между прочим, отражен в другой номинации. Там, где тенденции, то есть это все-таки пробралось в список и находится в выражениях десятилетия на третьем месте. У нас вот эта рубрика «Выражение десятилетия». Первое место – выйти из зоны комфорта. Второе – это глобальное потепление. На третьем месте – искусственный интеллект. Коллеги по экспертному совету все-таки проснулись и поставили баллы этому выражению как выражению десятилетия, за что я им очень благодарна. Они, наконец, поняли, какое оружие вышло на поверхность. Большинство обычных нормальных людей полагают, что искусственный интеллект создается для того, чтобы помогать человеку. Помогать, служить, поддерживать, диагностировать и так далее. Но то же самое было с искусственной и естественной радиоактивностью, когда думали, что вот сейчас рентгеновские лучи, там еще что-то, потом Хиросима, потом Нагасаки. Нет ничего такого, что изобрели бы ученые, а военные не сделали бы из этого бомбу. Это не мое выражение, это один еще советский академик сказал. И у меня есть единомышленники в отношении к искусственному интеллекту. Илон Маск, например. Он тоже понимает опасность этого бесконтрольного распространения и возможности превращения в оружие невинной нейронки, как говорят в институте. Нейронка. Давайте построим нейронку. Будем смотреть, как она самообучается. Через несколько эпох самообучения даже разработчик перестает понимать, как она это делает. Все думают, что человек будет контролировать искусственный интеллект, а искусственный интеллект так не думает. Он надеется контролировать человека.
Ну и перейдем к номинации «Антиязык года». Здесь победило словосочетание «иностранный агент», ну, вместе с сокращенной версией «иноагент». Почему?
Я за это не голосовала. Я стараюсь давать большее количество баллов тем словам и выражениям, которые существуют не только в медиа и в медиа аффилированных, или медиа от чего-то пострадавших, или медиа к чему-то призывающих. Нет. А именно, когда слово или выражение живет в живой речи людей, вот, с которыми общаешься. У нас этот довольно старый спор, на что надо ориентироваться, когда номинируешь выражение. На то, что пишут в газетах, условно говоря, или на то, что обсуждают бабушки на скамейке. Ну, условные бабушки на условной скамейке, естественно. И поэтому тут такая история. Само понятие иноагент, оно медийное. И оно не заинтересовало так называемые широкие слои населения, которые именно в этот момент, именно в этом году больше думало о своем здоровье, о вакцинации, о притеснениях, о сегрегации. То есть о том, что беспокоило человека, ну вот, извините, русская пословица, да, своя рубашка ближе к телу. А это иноагент, оно не было для широких слоев населения рубашкой близкой к телу. Поэтому я за него не голосовала.
А что ж, по вашим ощущениям, было этой рубашкой?
Вы имеете в виду в антиязыке?
Да, да, да.
В антиязыке было откуарить, откуярить стабильность, подозрительно бедные. Это выражение 13 получило баллов суммарно. Вот это отзывалось.
Понятно. Но, тем не менее, в первую тройку вот этой рубрики «Антиязык года» вошли рекорд смертей и берлинский пациент. Но мне кажется, может, у меня, конечно, искаженная оптика, как у журналиста. Тем не менее, о берлинском пациенте очень много было шума, в том числе на условных скамеечках с бабушками, роль которых выполняют социальные группы.
Берлинский пациент, я не знаю, почему он занял третье место. То есть я понимаю, какая это история, да, такая заметная. Вот заметное. Но рекорд смертей произвел на меня большее впечатление. Холодные сердца только могут придумать избыточную смертность и рекорд смертей.
Ну и вот долгожданное. Раз в 10 лет ваш конкурс, конкурс слова года, объявляет слово десятилетие. И на этот раз этим словом стал ковид. Выбирают слово десятилетие, но пандемия с этим несчастным ковидом с нами всего 2 года. Охватывает ли тогда это слово и это событие целые 10 лет?
Ну да, вы правы. Чисто арифметически 10 лет и 2 года, ну уже почти 3-й, 19-й хвостик, 20-й целиком, 21-й целиком. Видимо, это вес события, который как бы подавил все остальное. Там на втором месте обнуление и санкции. Да, про санкции говорили бесконечно, но они не вышли на первое место. Когда я увидела результат и обнаружила, что санкции на третьем месте, обнуление на втором, а вот этот самый ковид на первом, я подумала, и все-таки мысленно согласилась со своими коллегами, что это слово тоже символ. И то, что оно задвигалось, зашевелилось всеми своими клешнями только в последние годы этого десятилетия, оно вот действительно как будто накрыло каким-то таким черным зонтиком все это десятилетие. Причем слово «обнуление», оно также с ним логично связано, потому что это не просто какая-то эпидемия. Это обнуление всего культурного богатства человечества. Я не могу, например, сейчас читать книги, написанные до 20-го года, фильмы, снятые до 20-го года. У меня такое ощущение, что я на Марсе, а мне прислали зачем-то Шекспира почитать. Он мне на Марсе нужен. Вот эти вот чувства, они такие уникальные, которые вот сейчас у всех у нас, что обнулились чувства, обнулились отношения. Обнулились отношения между народами и властителями. Все обнулилось. Я бы обнуление в слово десятилетие поставила бы. Но раз мои коллеги решили, что вот этот ковид близко и может быть на первом месте, я с ними вот в этом согласна. Несмотря на арифметическое место в десятилетии. Когда прошлый раз мы выбирали слово десятилетие, им оказался мной уже и предложенный гламур. То есть он был в 2007 году словом года, а когда дошли до 2011 года, когда выбирали слово десятилетие, то все опять же поддержали этот мой гламур. Сейчас он испарился, его нет, его уже высмеяли. быть гламурной девицей тогда было чуть ли не обязательно. А сейчас об этом слове, если вспоминают, то так с усмешечкой. Господи, как хочется, чтобы и об этих словах мы бы вспомнили через некоторое время с усмешечкой. Но не похоже на то.